говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» одним словом» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии «Радио Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами, как обычно, поговорим о апостольских чтениях, о том, что читалось в церкви, поскольку обычно в проповедях говорят о содержании евангельского чтения. Мы обратим внимание на чтение апостольское, поскольку оно весьма примечательно. Читался отрывок из второй главы послания к Ефесянам святого апостола Павла. И вот, что пишет апостол. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Здесь апостол пишет чрезвычайно насыщенный богословский текст. Ну, а апостол вообще текст всегда насыщен, Слово Божие, оно всегда очень насыщено. Но вот этот отрывок из послания к Ефесянам, он очень, так сказать, густой, он очень насыщенный, и мы о нем подробно поговорим. И чтобы нам рассмотреть это, так сказать, в контексте, я начну с первого самого стиха, поскольку вот отрывок, который мы читали в церкви, начинается с четвертого, я начну с первого стиха. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, были по природе чадами гнева, как и прочие». Итак, апостол начинает с того, эту главу, что он сообщает нам, что мы были мертвы по преступлениям и грехам нашим. И это достаточно резкое заявление. Мы не были больные, у нас не было насморка, у нас даже не было какой-то серьезной простуды. Мы были мертвы по грехам и преступлениям нашим. В каком смысле мертвы? Ну, мы же были живы, мы неплохо себя чувствовали, мы взаимодействовали с окружающей средой, мы переваривали пищу, мы там что-то говорили. Мы были, конечно, живы в физическом плане, но в Библии мертвость – это также слово, которое описывает отчуждение человека от Бога. И человек может жить физически, но он при этом может быть мертв духовно. Он может быть мертв в плане своего отпадения от Бога. И тут важно понять, что Священное Писание предлагает нам совершить радикальный переворот в том, как мы смотрим на себя, и в том, как мы смотрим на мир, в том, как мы смотрим на человека. Когда я был неверующим, для меня слово «духовный» означало практически синоним к слову «несуществующий». То есть духовный, ну, это вот такое облачко пара, вот как рисуют иногда там на карикатурах, когда душа там или призрак летает где-то над кладбищем в виде такого размытого силуэта, который на самом деле гораздо менее плотный, гораздо менее реальный, чем вот наш материальный мир, в котором мы живем. И выражение «духовный мертвый» не значит ровным счетом ничего. Для Библии это значит быть отчужденным от цели и смысла нашего существования. Быть духовно мертвым – это катастрофа. И это особенно катастрофа, когда мы не осознаем масштабов катастрофы. Потому что человек может сказать: а в чем проблема, что я духовно мертв? Я отлично себя чувствую. Просто замечательно, отлично живу и наслаждаюсь полным здоровьем. Как же вы говорите, что я духовно мертв? Но вот один из признаков этой духовной мертвости – это то, что человек не осознает, что с ним какие-то проблемы. Он вообще не понимает, что он отчужден от Бога, он отчужден от цели и смысла своего существования. И Христос приносит нам подлинную духовную жизнь. И когда мы становимся христианами, через веру, через святое крещение, мы приобретаем совершенно новую жизнь, совершенно иного качества. И вот этот переворот настолько радикальный, настолько решительный, что апостол сравнивает его с воскресением мертвого человека. Что человек был мертвый, а теперь он жив. То есть это не просто человек пересмотрел свои убеждения. Вот он так подумал. И вот раньше он был приверженцем философии Канта, а теперь он подался в марксисты. Нет, речь идет о том, что человек приобретает совершенно новую жизнь, совершенно новые интересы, совершенно новое, радикально иное качество жизни, совершенно радикально иные интересы в жизни. Когда человек является неверующим, ему все эти духовные вопросы просто неинтересны, и для него кажется странным, что взрослые и во всех остальных отношениях нормальные люди относятся к этому как к чему-то важному, и даже самому важному в жизни. Когда человек обретает веру, у него полностью меняется система приоритетов, он начинает совершенно по-другому смотреть на жизнь. И вот этот радикальный переворот, который совершается с человеком, который обретает веру, он описывается как вот был мертв, но Бог воскресил. То есть человек не имел этой духовной жизни, он не имел никакого контакта с небом. Он обрел эту жизнь в Иисусе Христе. Я приведу пример. У Уэллса есть такой рассказ «Страна слепых». И там история про то, как человек, который где-то заблудился в Андах, там где-то в Южной Америке, он набрел на долину, где все жители слепые, то есть там какая-то их поразила эпидемия пару поколений назад, и они все слепые. Но там в долине очень неплохо можно устроиться, там в принципе благоприятные очень условия для жизни, и они там возделывают землю, и несколько поколений живут слепыми, и ничего там, вроде все есть, вроде все с ними в порядке. И к ним пришел вот этот человек, и он им пытается рассказать о том, что на самом деле есть огромный мир за пределами их долины, что есть огромный мир, который он видит своими глазами, они не видят. И они просто не понимают, о чем он вообще говорит. У них все в порядке. Они так привыкли, они привыкли быть слепыми. Они привыкли, они как-то живут, у них все устроено, но просто они не видят всего этого мира, который видит он, и они не верят в его существование. Они считают, что это бедный человек сошел с ума, что он какую-то чепуху несет. При том, что у них остальные органы чувств отлично работают, и они даже лучше устроены в этой своей долине, чем он там со стороны. И вот человек, который становится христианином, он становится как бы зрячим в этой долине слепых. Но апостол использует еще более решительное выражение. Он говорит, вот он был мертв. Человек до обращения был мертв. И теперь он обрел новую жизнь. О чем это еще говорит? Вот дальше апостол говорит, что благодатью вы спасены через веру. То есть ваше спасение, вот эта радикальная перемена в вашей жизни есть ваша заслуга. Это не то, что вы оказались молодцы, вы оказались хорошие, добродетельные люди, и через это в вашей жизни произошел такой переворот. Нет. Человек не может обратить себя к Богу точно так же, как мертвый человек не может себя воскресить. Мертвый человек, он абсолютно беспомощен, он лежит, и его тело разлагается. Если он может быть воскрешен, если он может быть возвращен к жизни, это происходит через некое сверхъестественное, чудесное внешнее вмешательство. Далее апостол говорит о том, что мы жили некогда по грехам и преступлениям, по обычаю мира сего. Что такое мир сей в Священном Писании? Собственно, слово «мир», оно используется в Библии в разных несколько значениях. Это может значить сотворенная реальность, то, что Бог сотворил, то, что Бог любит, Бог возлюбил мир. Но часто слово «это мир», оно используется в значении система ценностей и предпочтений, которая характеризуется отвержением или игнорированием Бога. Апостол Иоанн пишет, что похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. То есть этот мир характеризуется похотью плоти, то есть стремлением к удовольствиям, похотью очей, то есть стремлением к обладанию, как говорят глаза заведущие, и гордость житейская, то есть такой гордостью, стремлением к тому, что называется престиж, то, что вот это желание почести, желание себя повыше поставить на социальной лестнице. И апостол говорит, это все не от Отца, это от мира сего. Вот вы жили по обычаю мира сего, и этому миру противопоставляется Царство Божие. Царство Божие, оно строится на совершенно других принципах. Хотя христиане живут в мире сём, с его правилами, с тем, как этот мир устроен, христиане принадлежат миру грядущему. Они принадлежат тому миру, где правление Бога будет уже очевидно и несомненно. И мы, значит, раньше жили по обычаю мира сего, сейчас мы не должны по ним жить. По воле князя, господствующего в воздухе. Кто такой князь, господствующий в воздухе? Это дьявол. И здесь, понимаете, всегда возникает некоторая трудность, когда в современном мире, на современную аудиторию говоришь о дьяволе, потому что это вызывает ассоциации с чем-то, знаете, чем-то таким несерьезным, вызывающим какую-то насмешку. Я помню, как-то я наблюдал какие-то такие ультрабогочестивые брошюрки, в которых речь шла о том, что все компьютеры, там в них дьявол сидит там и усами шевелит. Причем брошюрки были набраны на компьютере, явно. И что интернет — это вот такая дьявольская сеть. Черти, они вообще везде. Они в шкафу, они под кроватью. То есть бывают, конечно, духовно нездравые люди, которые постоянно и повсюду видят чертей, видят козни дьявольские. Я даже знал одного человека, но он был не православный, но вот он постоянно изгонял из своей жизни беса бедности. И я ему пытался говорить, что, знаешь, что нужно не беса бедности изгонять, нужно учиться, приобретать профессию, какую-то работу искать. И вот, конечно, богатство на тебя не свалится большого, но вот какой-то достаток приобретешь, если будешь просто нормально, упорно работать. Ну вот не знаю даже, как на него подействовали эти увещевания. Понятно, что нам не стоит приписывать все наши проблемы в жизни бесам, однако Священное Писание нам свидетельствует о том, что бесы определенно существуют, дьявол определенно существует, и тут важно избежать, конечно, еще одной ошибки, когда люди начинают видеть в дьяволе и бесах что-то такое, знаете, из голливудских фильмов, голливудских страшилок, когда они создают впечатление, что главное занятие дьявола — это полтергейсты устраивать, то есть когда там происходят всякие непонятные стуки, вопли, там вещи перемещаются без всяких видимых причин, всякие раздаются завывания. В общем, дьявол, он в основном действует на нервы. Вот это его такая, значит, главная деятельность. На самом деле мы видим, что в Священном Писании эта деятельность дьяволу не усваивается. Уж не знаю, существует ли полтергейст на самом деле, или это просто, как есть правдоподобная гипотеза, это какие-то подростки, у которых чем-то огорченные на жизнь флюганят. Но Библия говорит о том, что дьявол занимается вообще другими несколько делами. И дьявол не производит голливудских спецэффектов, по крайней мере, Библия ему этого не усваивает. Что делает этот князь, господствующий в воздухе? Он действует ныне в сынах противления. Ну, надо уточнить, откуда он взялся. Он первоначально был благим ангелом, благим, премудрым и могущественным ангелом, которого сотворил Бог, но который восстал против Бога, и теперь, увлекши за собой в падение часть других ангелов, он стремится разрушить Божие творение и особенно разрушить отношения Бога и человека. То есть за мировым злом и противлением Богу стоит некая личная сила. Некто, кто обладает волей, замыслом, интеллектом, и дьявол определенно существует, конечно. При этом его действие проявляется в том, что он действует ныне в сынах противления. То есть он побуждает людей к противлению Богу. И его главная цель, собственно, отвратить людей от Бога. Дьявол может там приходить под какими угодно масками, он может провозглашать какие угодно идеологии до тех пор, пока это работает на его главную цель – на то, чтобы увести людей от Бога. Говорится, что он действует в людях, действует в сынах противления, в тех, кто противится Богу. Что имеется в виду? Очевидно, не имеется в виду вот одержание как таковое. Тем более не имеется в виду такая голливудская модель одержания, когда у человека там вырастают клыки или что-нибудь такое еще происходит, что любят в кино показывать. Речь идет о том, что он определенным образом воздействует на людей и действует через них. Мы все живем в мире, где так или иначе мы сталкиваемся с манипуляцией. Ну, с медийной манипуляцией, с пропагандой, с рекламой. Когда нас люди пытаются заставить действовать каким-то угодным им образом. Поддерживать их политику, покупать их товары. Еще что-то действовать, что-то такое делать, что они от нас хотят. То есть мы примерно себе представляем, как манипуляция работает. Вот на духовном уровне происходит нечто то же самое. То есть дьявол манипулирует людьми в своих целях для того, чтобы людей погубить и отторгнуть их от вечного спасения. Между которыми, то есть между вот этими людьми, в которых действует этот князь мира сего, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Мы жили некогда по нашим плотским похотям. И тут нужно понять, что в Священном Писании слово «плоть», «плотской» имеет немножко другое значение, чем то, к которому мы привыкли в нашем обычном разговорном языке. В обычном языке «плотской» — это что-то, относящееся к сексуальности. Слово «плотской» в Библии имеет другое значение. На самом деле, супруги могут жить супружеской жизнью, это будет хорошо и благословлено Богом. Плотское – это то, что относится к нашей падшей, противящейся Богу природе, как в ее телесных проявлениях, там апостол причисляет плоды плоти, это там блуд и пьянство, и обжорство, но также и распри, ссоры, соблазны и ереси, то есть так называемые духовные грехи, такие как ереси, например, это тоже проявление плоти. Это проявление нашей падшей человеческой природы. И мы жили по нашим плотским похотям, то есть по стремлениям нашей падшей человеческой природы. Скажем, гордыня, превозношение – это тоже проявление плоти, это проявление тоже нашей падшей природы. Желание плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. А помыслы, то есть какие-то мысли, какие-то идеи, которые человеку в голову приходят, и которые человек, пока он отчужден от Бога, он, в общем-то, следует, он не пытается их как-то оценивать. И были по природе чадами гнева, как и прочее. То есть мы были чадами гнева. Что это значит? Ну, чада гнева – это те, на ком тяготеет гнев Божий. То есть чада – это те, кто принадлежат чему-то там. А сыны чертога брачного – это приглашенные на свадьбу, сыны благословения – это люди, которые наследуют благословение и так далее. И вот мы были по природе чадами гнева. Тут тоже немножечко остановиться на такой проблеме, как гнев Божий, поскольку иногда людям кажется это несообразным образу Божию, что Бог бесконечно благ, Бог есть любовь. Как мы можем говорить о Божьем гневе? Писание говорит нам о Божьем гневе, что имеется в виду? Понятно, что Писание неизбежно использует слова из человеческого лексикона, и у нас в современном языке слово «гнев» оно означает просто какую-то неадекватную эмоциональную реакцию. Там, мне наступили на ногу, вот я очень на это сердит, там, или, не знаю, меня обозвали земляным червяком, и я как-то очень обиделся и сильно очень разгневался, написал 500 комментов. Или там, если в физическом присутствии, там полез драться и вообще повел себя как дурак из-за гнева. Потому что гнев человеческий не творит правды Божией, и люди, благочестивые люди, протестуют, когда такой гнев усваивается Богу. Но о чем речь здесь идет? Речь не идет о такого рода неадекватной эмоциональной реакции. Речь идет о том, что Бог резко осуждает и отвергает любое нравственное зло. Потому что Бог благ, потому что Бог любит свое творение, и Бог ненавидит то, что это творение разрушает. Бог действительно ненавидит грех именно потому, что Он любит свое творение. Примерно так же, как любящие родственники алкоголика могут ненавидеть водку. Бог противится действительно злу. И гнев, надо сказать, в словоупотреблении того времени мог носить не характер вот описания эмоций, а характер описания неких действий. То есть, например, когда государь преследовал каких-нибудь разбойников, то речь шла о том, что это гнев государя на них. Но при этом государь мог, речь не шла о его эмоциях, речь шла о действиях, о его правосудии по отношению к вот злодеям, которые обижали его подданных. И вот он послал там воинов своих, чтобы этих разбойников покарать. То есть гнев – это некое правосудное действие Бога, направленное против человеческого греха. И мы были чадами гнева в том плане, что на нас тяготело это осуждение. Поскольку грех человека неизбежно навлекает на себя осуждение в силу нравственной природы Бога. Бог не является нравственно индифферентным. Бог Библии праведен. Как сказано еще в глубине Ветхого Завета, во Второзаконии, «Он твердыни и совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем, он праведен и истинен». А что далее говорит апостол? Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. Что говорится о Боге? Он богат милостью. И он действует, исходя из своего богатства милости. По своей великой любви, которую возлюбил нас. Дальше речь идет о действиях Бога в отношении к нам. И вот обратим внимание на то, что тут возникает такой интересный контраст, что мы по природе чада гнева, Но Бог возлюбил нас. Каким образом сочетается в Боге гнев и любовь? Все это становится понятным, когда мы перестаем понимать гнев как проявление враждебности. Гнев — это проявление правды Божией, это проявление правосудия. Гнев — это то «нет», которое Бог говорит греху. Пример, который я привожу все время, я пока ничего лучшего не придумал, но вот попробую привести именно этот пример. Представьте себе, что я совершил преступление, и я прошу моего друга, чтобы он обеспечил мне алиби, чтобы он засвидетельствовал, что мы в это время в шахматы играли. Когда там лавку грабили, мы в это время сидели и играли в шахматы. И он мне говорит, я не буду лгать, я не буду давать ложных показаний, у меня есть определенные моральные принципы, я честный человек, и я не буду лгать даже для того, чтобы тебя спасти от наказания. Да, я тебя люблю, да, я буду тебе там передачи слать на зону, я постараюсь твою участь всячески облегчить, но я не буду действовать ради тебя против своей совести, против того, что я считаю правильным, я не буду давать ложных показаний. И вот Бог неизменно любит все свое творение, и именно поэтому Бог, безусловно, осуждает грех. Осуждает не на уровне ненависти к творению, нет, напротив. Именно потому, что Бог любит свое творение. Гнев Бога – это осуждение, которое тяготеет на любом грехе. Но при этом Бог любит грешников. Бог любит грешников великой любовью. Это две вещи совместимые. Бог любит грешников, и нераскаянные грешники будут осуждены. Потому что любовь Бога к творению, безусловно, отвергает то, что это творение разрушает и уродует. Я попробую объяснить это на примере. Я беседовал как-то с одним человеком, который обратился к Богу, находясь в тюрьме. Он был первую половину своей жизни бандитом. Ну, бандит он был, я не знаю, там, убил он кого-нибудь или нет, но вот он вел жизнь бандита, достаточно насильственную. Понятно, что у него там, эта жизнь его устраивала, он очень гордился собой, он там имел достаточно денег, он мог эти деньги тратить, он мог, у него было там, естественно, вина и женщин столько, сколько он хотел, и кончилось все это тем, что его поймали и арестовали. И, конечно же, он не был этим доволен. Конечно же, когда человек вот тут живет, вот он, у него есть деньги, он, у него есть все, что он хочет, и тут его хватают и волокут в тюрьму, и отдают его судье, судья его ввергает в темницу, и отправляется он во Владимирские централы ТАПом из Твери. Конечно же, им это воспринимается как гнев и ненависть, как человеческий гнев и гнев Божий. Но потом, оказавшись в тюрьме, он покаялся, обратился к Богу, и он мне говорил, я благодарен за то, что меня арестовали. Это было очень хорошо, что я попался, это было просто замечательно. Я благодарен милиции, тогда была милиция еще, я благодарен милиции за то, что она меня поймала, я благодарен следователям за то, что они меня обличили, я благодарен суду за то, что суд меня осудил. Я благодарен за то, что меня доставили в тюрьму в конечном итоге, потому что через это Бог меня спас. Через это я обратился от беззакония к праведности. Через это я покаялся и принял Божие прощение, потому что иначе бы я навеки погиб. Но вот представим себе человека, который в аналогичной ситуации попал в тюрьму, но еще не покаялся. И мы даже не знаем, покаялся ли он вообще. Он это воспринимает как гнев. Он это воспринимает как проявление гнева, ярости, отвержения. Ну, его же поймали, ему причиняют несомненные страдания, он в тюрьме сидит. Но со стороны мы видим, что это тоже проявление любви. Любви, которая полагает предел беззаконию, любви, которая полагает предел греху. И вот Божья любовь и Божий гнев – это одно и то же. Божий гнев – это Божья любовь, когда она полагает предел злу и греху. Итак, что сделал Бог по своей великой любви, которую возлюбил нас? И мы видим здесь, кстати, у Павла в нашем спасении действующим лицом является Бог. Он не говорит о том, что сделали мы и какие мы молодцы. Нет, он говорит, что сделал Бог по своей великой любви, которую возлюбил нас. Нас, мертвых по преступлениям, он еще раз подчеркивает вот этот момент нашей мертвости по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Он нас оживотворил, Он сделал нас живыми, как со Христом. Апостол Павел в другом месте, он объясняет, что происходит в таинстве крещения. В таинстве крещения мы погружаемся в смерть Христа. Мы соединяемся со смертью Христа так, что она становится нашей смертью. И мы умираем этой смертью. То, что Христос умер на кресте порядка 2000 лет назад, это как если бы мы умерли. Мы были преданы смерти в теле Христа. Как написано в послании к Колоссянам, вот я цитирую по переводу епископа Кассиана Безобразова. Ну или в синодальном, мы умерли в теле Христа. Мы умерли во Христе. А в крещении мы соединяемся со смертью Христа таким образом, что эта смерть становится нашей. И это значит, что для прежней жизни во грехе мы умерли. И это значит, что смерть Иисуса Христа за наши грехи, она становится нашей, как если бы мы умерли, как если бы мы понесли осуждение за наши грехи. И также мы в крещении соединяемся с воскресением Иисуса Христа. Подобно тому, как Христос воскрес из мертвых, мы, восстав, искупили крещение, мы входим в новую жизнь. И таким образом мы оживотворены, мы введены Богом в новую жизнь. Благодатью вы спасены. Что значит эта фраза «благодатью вы спасены»? Что такое благодать вообще? Благодать – это незаслуженная милость Бога. Ну вот, представьте себе, что я совершил против вас какое-то преступление. Допустим, я сжег принадлежащую вам машину. Я нанес вам большой очень ущерб, вам за нее там кредит еще не выплачен, а я ее, значит, сжег по злобе сердца своего. И вот меня поймали, арестовали, и, естественно, любой суд по справедливости меня присудит к выплате ущерба. Что я должен буду вам эту машину оплачивать, это будет, понятно, справедливо. Но представьте себе, что вы решили отказаться, вы решили сказать, я прощаю этого человека. Я прощаю ему то, что он сделал, я не буду с него взыскивать стоимость этой машины. В этом случае вы поступите по благодати. То есть это то, чего вы вообще не обязаны делать. Вы в своем праве взыскать всю сумму, но вы решили поступить по благодати. Вы решили не взыскивать то, что вам принадлежит. Вы решили простить, вы решили оказать милость. Вот благодать – это незаслуженная милость по отношению к людям, которые этого не заслуживают и не могут заслуживать. Благодатью вы спасены, то есть вы спасены не потому, что вы это заслужили, не потому, что у вас нашло что-то хорошее, но потому, что Бог решил проявить по отношению к вам абсолютно незаслуженную любовь. Он и воскресил с Ним. То есть мы воскрешены. Что значит мы воскрешены? Значит, что в крещении мы соединены со смертью Христа и с Его воскресением. Мы воскрешены, когда мы вышли из крещальной купели. И посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы не только воскрешены, мы посажены еще на небесах. Христос наш глава, и Он пребывает на небесах. То есть Он пребывает одесную Бога, Он пребывает в непосредственном присутствии Бога. Он, Христос, являясь одновременно и совершенным Богом, и совершенным человеком, вот Он как человек, Он принадлежит к человеческому роду, и как человек он является нашим представителем, нашим ходатаем. И в нем мы посажены на небесах. Каким образом? Мы с ним соединены. Мы принадлежим ему. Мы посажены на небесах с полной несомненностью. Мы пока этого непосредственно не переживаем, мы не воспринимаем себя сидящими на небесах, но со всей несомненностью мы водворились на небесах в Иисусе Христе, потому что мы соединены с ним. С какой целью Бог все это предпринял? В 7 стихе апостол продолжает: «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». То есть явить в грядущих веках. Апостол говорит о каком-то неопределенном, неопределенно огромном времени. То есть Бог нам явит, намерен явить свою благодать в грядущих веках. И это значит, что в этих грядущих веках мы, несомненно, будем жить, мы, несомненно, будем существовать. То есть мы бессмертны. И для чего Бог создал нас бессмертными? Чтобы явить преизобильное богатство благодати своей. То есть Бог хочет явить богатство своей благодати, богатство своей милости. Цель Бога вообще во всем, что Он делает, в нашем творении, в нашем искуплении, проявить любовь. Бог действует, исходя из своей абсолютной непринужденной щедрости. Бог радостно и охотно благодетельствует своему творению. Бог создал вообще весь мир, Бог создал ангелов и людей для того, чтобы излить на них свои милости, для того, чтобы разделить с ними те блага жизни, радости и любви, которыми обладает Он сам. И вот цель, которую преследует Бог, это явить преизобильное богатство в благодати своей. То есть Бог действует из чистой, непринужденной щедрости. И эта щедрость не кончится на чем-то. Это не значит, что Бог нам какой-то оказал дар и на этом пошел. Это значит, что Бог намерен в грядущих веках являть и являть нам свою щедрость. В благости к нам во Христе Иисусе. Бог оказывает свою благость через Иисуса Христа. 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Не от дел, чтобы никто не хвалился. Мы обретаем спасение благодатью. И это очень важный момент в христианстве, поскольку для человеческой религиозности естественно, ожидать, и это предполагается само собой разумеющимся, что наши отношения с Богом строятся на наших личных усилиях быть хорошими. То есть, если ты проводишь нравственную жизнь, если ты избегаешь зла, если ты пытаешься творить добро, если ты проявляешь должное почтение к Богу, участвуя в богослужениях, то, может быть, ты наберешь проходной балл. Ну, никто не знает, но, может, наберешь. И это кажется настолько очевидным, что даже очень многие христиане, которые, несомненно, стараются жить благочестиво, они как бы из этого исходят. Ну, конечно, мы будем пытаться набрать проходной балл. Но апостол предлагает совершенно другое учение. Он говорит: вы не можете набрать проходного балла. Вы мертвые по грехам и преступлениям. Вы абсолютно беспомощны что-либо сделать для своего спасения до того, как Бог начнет им заниматься. И он говорит: благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас Божий дар. Что значит вот это «вы спасены»? Апостол говорит: вы спасены, как если бы это было уже завершенное какое-то событие, что мы уже спасены. О чем здесь идет речь? Как это понимать? Дело в том, что в Библии мы находим вот это слово «спасаться», там, «быть спасенными», «вы будете спасенными» в трех временах. Есть места в Библии, где говорится: вы уже спасены, Бог вас спас. Говорится о том, что вы находитесь в процессе спасения. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, тоже говорит тот же самый апостол. и вы будете спасены, там вам откроется вход в вечное царство, вы когда-то в будущем еще, вам предстоит быть спасенными. О чем здесь идет речь? Спасение имеет три аспекта. Есть спасение как наше примирение с Богом, наше оправдание. Бог нас принял, Бог нас признал своими, Бог простил нам все грехи. И в этом отношении мы уже спасены. В этом отношении спасение у нас уже есть. Мы уже приняты Богом в общении. Есть спасение, ну, его можно назвать спасением от вины, спасением от наказания за грех. Есть спасение от присутствия, от силы греха. Христианин в своей жизни постепенно избавляется от присутствия, от силы греха. Он постепенно переживает под влиянием благодати Святого Духа избавление от греховных привычек, от греховных наклонностей, от привычки действовать так, как человек действует в этом мире. И в конечном итоге мы будем спасены и от присутствия греха, то есть мы будем водворены в Царстве Божьем, где грех вообще отсутствует, и мы будем окончательно очищены от греха. И мы спасены в том смысле, что мы оправданы и приняты Богом, и мы Ему свои, и мы соделаны Ему любезными детьми, мы принадлежим Ему, и в этом отношении мы уже спасены, это у нас уже есть. Нам еще предстоит труд спасения, когда мы, побуждаемые благодатью Божией и при помощи благодати Божией, постепенно меняемся, возрастая в нашей христианской жизни, при помощи таинств церкви, при помощи усердных молитв, при помощи тщательного хранения заповедей Божиих. И нам еще предстоит окончательное спасение, когда мы будем водворены на небесах. Итак, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Каким образом мы приобрели эти отношения с Богом? Даром, бесплатно, нас просто усыновили, нас просто приняли, мы ничем это не заслужили, мы ничем это не заработали. Я попробую это пояснить на таком примере. Вот представьте себе, что я очень захотел быть членом английской королевской семьи. Вот, ну, нравится мне эта семья, очень хочу быть принцем английским. Я делаю все, что нужно для этого. Я выучил английский язык и освоил вот это аристократическое произношение, которое должно быть у английского принца. Я освоил все манеры, которые приличествуют английскому принцу. Я одеваюсь как английский принц. Я стараюсь культивировать те добродетели, которые должен являть член английской королевской семьи. Сделает ли меня это член английской королевской семьи? Нет, конечно. Нет. Я могу очень стараться, но это мне ничем не поможет. Каким образом можно стать членом английской королевской семьи? Ну, нужно в ней родиться. Нужно в ней родиться. Ну, возможен вариант, что вас усыновят, но я не слышал о таких прецедентах. И вот для того, чтобы стать Богу своим, для того, чтобы стать христианином, нас сначала должно усыновить. И мы получаем это усыновление даром. Апостол очень на это упирает. Он говорит, не от дел, чтобы никто не хвалился. То есть никто не может поставить себе это в заслугу. Мы должны полностью ясно осознавать, что единственная причина, по которой мы вообще приняты в общение с Богом, это Его благодать, Его великая любовь, которая является абсолютно незаслуженной. Нам это бывает трудно воспринять, потому что мы живем в мире, где мы сложно себе представить абсолютно незаслуженную любовь. Любит обычно за что-то, там, за какие-то качества характера, за какие-то... за что-то, что нас привлекает в человеке. Женщину любят за красоту, мужчину любят за ум или за большой достаток. В общем, за какие-то их свойства и качества, которые представляются привлекательными. Бог возлюбил нас, хотя у нас не было ничего привлекательного, мы были мертвы по грехам и преступлениям. В нас не обреталось ничего такого, чем мы могли бы привлечь, изработать и заслужить богосклонность Бога. нас просто усыновили. По чистой, незаслуженной Божьей милости. А после этого говорить о том, что, ну, наверное, мы Богу чем-то приглянулись, и, наверное, мы приглянулись Богу нашим хорошим поведением, тем, что мы добродетельные люди, ну, это было бы неблагодарностью, и это было бы грубым непониманием того, что, собственно, произошло. Мы искуплены и усыновлены не за что-то, а вопреки всему тому, что мы из себя представляли. Как апостол Павел говорит в послании к Титу: «Ибо и мы были несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похотей различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по великой своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». То есть мы были абсолютно негодными людьми, которые спасены благодатью через веру. И, конечно, тут может возникнуть вопрос, ну, а вообще говоря, я к Богу обратился добровольно, я предпринял для этого какие-то шаги, я вот прочитал какие-то книги, я начал молиться, я пришел в церковь и добровольно крестился, это мне не идет как-то вот в заслугу. И апостол говорит здесь, что сами эти наши шаги являются проявлением благодати и милости Бога по отношению к нам. Что мы не стали бы искать Бога, если бы не сверхъестественная милость и благодать Божия. Что Бог привлекает наши сердца к Нему, потому что Он нас возлюбил. То есть это не мы как-то сначала возлюбили Бога, а потом Он нам ответил взаимностью. Ровно наоборот. Бог сначала возлюбил нас и привлек нас к себе. Если бы не Божия милость, если бы не Божия благодать, мы бы просто не хотели бы прийти к Богу и в мыслях бы не имели, и нам бы это было бы абсолютно неинтересно. Это было бы как об стенку горох, мы бы не знали бы и знать не желали Бога. Но Бог сверхъестественным образом коснулся наших сердец и обратил нас к себе. Так бывает, что верующий человек, он потом оглядывается на свою жизнь, и он понимает, что многие события в его жизни, которые ему раньше казались случайными, они были не случайными. Там, человек, который прочитал какую-то книгу, и она попала ему в руки не случайно, с кем-то побеседовал, это было не случайно, включил радио «Радонеж», вот, и это было не случайно. И я помню, как я слушал радио «Радонеж», я начал ее слушать еще в самом начале 90-х, она только-только появилась, и я был неверующим человеком. И то, что я на него попал, это было проявление Божьего замысла. Обо мне в частности, ну, я помню, я торговал газетами тогда, у меня был приемничек такой маленький, синий, и я его слушал на остановках, и когда я там ожидал следующую электричку, я так набрел на Радонеж. И многие вещи, которые случались в жизни человека на его пути к вере, на самом деле потом опознаются, что это же был Божий промысел, это была Божья забота. Я не думал еще о Боге, а Бог уже все устраивал для моего спасения. И благодать Божия проявляется и в этом. И апостол вот подчеркивает, не отдел, чтобы никто не хвалился. То есть никто не может поставить себе в заслугу, что он стал христианином. Мы стали христианами по незаслуженной милости и по незаслуженному Божьему расположению. Не потому, что мы такие хорошие, не потому, что мы лучше других. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы Его творение. И, конечно, мы Его творение в первоначальном смысле, весь мир Его творение, собственно, все, что существует, кроме Него самого, это Его творение. Но в данном случае апостол говорит о новом сотворении, о том, что Бог нас сделал христианами. Бог нас сделал христианами, и это событие, которое по своей радикальности является новым сотворением. Бог нас воссоздал, Бог нас сделал другими. Это нечто такое, что мы ни в коем случае не могли сделать для себя сами, это нечто такое, чего мы не могли бы заслужить. Было бы абсолютно нелепо предполагать, что мы каким-то образом заслужили, чтобы Христос умер за наши грехи. Тем не менее, Он добровольно пожелал это сделать ради нашего спасения. Мы созданы во Христе Иисусе. То есть Бог создал нас через Иисуса Христа. Бог воссоздал нас, Бог сделал нас другими людьми через Иисуса Христа. На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И вот тут появляются добрые дела. Вот в этом контексте. Потому что апостол, отвергая идею, что человек спасается своими добрыми делами, он в то же время подчеркивает необходимость добрых дел. Он говорит, Бог нас создал на добрые дела. Он не говорит, что, как какой-нибудь поверхностный читатель может предположить, что никогда, кстати, не слышал это от верующих людей, но вот снаружи люди неверующие иногда говорят, ну что ж, если вы благодатью спасены, это все целиком и полностью Божий дар, это все для вас сделал Христос, а не вы сами сделали. Ну, а что ж, ну, можно даже лежать на диване, и все, ну, все в порядке и так. Нет, апостол говорит, мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Та радикальная перемена, которую Бог совершил в нашей жизни, она должна проявляться в том, как мы себя ведем. Мы должны творить добрые дела. Не потому, что мы пытаемся ими заработать себе спасение. Не потому, что мы пытаемся что-то такое доделать за Христа, чего бы Он не доделал. Он все доделал. Он сделал абсолютно все, что было необходимо для нашего спасения. Но потому, что теперь мы находимся в новых отношениях с Богом, теперь мы Его возлюбленные чада, и, как говорит один ветхозаветный пророк, если я Отец, где почтение ко мне? Если я Господь, где благоговение предо мною? Из любви и почтения к Богу мы творим добрые дела, мы призваны это делать, потому что мы к тому предназначены. Бог предназначил нам исполнять добрые дела. И мотивация к исполнению этих добрых дел – это не попытка чего-то заработать. Мы ничего не заработываем и не могли бы заработать. Мы все получаем даром. Но это желание угодить Богу. Как говорит Христос, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». И вот из любви ко Христу мы призваны соблюдать Его заповеди и творить добрые дела. Отражая в мир, отражая на других людей – ту благодать и милость, которую нам оказал Бог. И тут возникает еще один вопрос. Ну, хорошо, иногда люди крещены, но крещены-то они крещены, но для них-то вроде ничего не значит. Для них не произошло такой в жизни радикальной перемены. Может, они даже крестились, их родители крестили когда-то в глубоком детстве, и они вообще как-то вот не помнят ничего с этим связанного, и они не, для них это все большая новость. Мы должны осознать реальность нашего крещения, те дары, которые нам даны, и начать жить уже исходя из них. И мы должны осознать их верою. Мы должны признать, что то, что Священное Писание говорит теперь о нас, о крещенных православных людях, это истина, истина, из которой мы должны исходить. Это истина, которую мы должны принять, это истина, которую мы должны осознать, истина, на которую мы должны опираться. Да, мы были мертвы по грехам и преступлениям, но Бог воскресил нас и оживотворил нас во Христе Иисусе. Теперь мы Его творение, теперь мы новые люди, теперь мы живем по-другому. Мы должны воспринимать себя через призму Священного Писания. Мы должны считать истиной о себе не то, что нам говорит мир сей с его князем, а то, что нам говорит Священное Писание. Мы должны усваивать себе не тот статус, который нам усваивает мир, но тот статус, который нам усваивает Священное Писание. Мы воссозданы во Христе Иисусе. И даже если крещение произошло годы назад, и все эти годы человек жил как-то совершенно не задумываясь о том, что оно означает, прямо сейчас он может это крещение реализовать, он может его осуществить, он может понять, что оно означает, и начать жить, исходя из своего крещения, что теперь я принимаю, что я благодатью спасен через веру, я введен в новые отношения с Богом, я сделан членом Божьего народа, Святой Церкви, я воссоздан Богом на добрые дела, которые Бог предназначил мне исполнять. И это все говорится не о каких-то других людях, это говорится о всех членах Церкви, это говорится в частности обо мне, это говорится о каждом члене Церкви. И это значит, что мы должны принять это как истину, не просто истину вообще, не просто истину в теории, но как истину о нас лично, истину, из которой мы исходим, определяя наши решения в повседневной жизни. Теперь мы искуплены, теперь мы принадлежим Иисусу Христу, теперь мы посажены на небесах во Христе Иисусе. Мы наделены высочайшим статусом, который только может быть в мироздании. И мы должны проявлять это в нашей жизни. Мы должны показывать нашу принадлежность Богу, нашу принадлежность Христу в добрых делах, которые Бог предназначил нам исполнять. Но время уже наше подходит к концу. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а мне уже пора уходить. До свидания и всего вам доброго.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.